Радиомаяк.ру представляет. Кафедра. Тридцать сюжетов. События, определившие развитие цивилизации.
Дорогие друзья, сегодня в нашем научно-популярном радиожурнале «Кафедра» мы начинаем новый цикл программ. Будет их как минимум 30, хотя, возможно, будет потом следующие 30 сюжетов, 30 программ, которые посвящены, на мой взгляд, давайте спорить, на мой взгляд, одним из самых главных событий истории нашей цивилизации. Ну, начиная, наверное, со сказания Гильгамеша. Я с большим удовольствием представляю нашего гостя, который часть своего воскресного времени потратит на вас, придя к нам в гости, на вас, дорогие наши радиослушатели. У нас сегодня в гостях Алексей Васильевич Шишов, кандидат исторических наук, военный историк, прекрасный писатель, прекрасный, по-хорошему, плодовит. Если вы зайдете в любой из поисковиков, смотрите, сколько прекрасных, великолепных книг написал наш сегодняшний гость. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо за то, что приняли наше приглашение и приглашение всех радиослушателей радиостанции «Маяк» для того, чтобы принять участие в беседе, которая будет посвящена битве при Сомме. Можно вот небольшое предварение, с вашего позволения?
Что такое битва на Сомме? Союзникам по Антанте надо было прорывать германский фронт, который за 2 года успел очень хорошо укрепиться. И генерал Нивель, главнокомандующий французской армии, решил прорвать немецкий фронт на северном участке, это в районе города Амьена на реке Сомме. То есть прорвать он решил небольшой участок, всего лишь около 40 километров. И как он говорил своим солдатам о том, что вы пройдете, говорит, линию бошев, так как нож проходит масло. То есть он надеялся на очень это самый быстрый и скорый успех. Для того, чтобы провести эту операцию, французы стянули туда 32 дивизии.
Я прошу прощения.
Немецких было 8.
Вот именно к началу этой битвы мы подойдем. Вы очень хорошо упомянули вот это слово «бош». С одной стороны были боши, с другой стороны...
Англичане и французы.
Были лягушатники. У меня есть такое подозрение, что именно после этой битвы, ну, там было много итогов, после этой битвы многие немцы перестали называть французов лягушатниками. Ну, есть такое подозрение. Я недавно гулял с ребенком своим по Парку Победы. Благо, находится это недалеко от моего дома. Часто туда хожу гулять, там очень приятно. Ну, летом я там на роликах катаюсь, зимой просто гуляю. Я услышал разговор двух... молодых людей, которые вот только-только они вышли из метро, Славянский бульвар, и смотрят на памятник героям Великой войны, русским героям Великой войны, говорят, слушай, подожди, они ничего не подошли, я еще не видят, что это за памятник. Слушай, говорит, а почему там двуглавый орел-то, ну это ж день победы, ну здесь памятник, Дню Победы. Мы, к сожалению, очень мало знаем об этой войне, вполне мы это, вот все мы, не историки, не специалисты. Я бы сейчас хотел предварить... ваш рассказ о битве при Сомме, как началось, как продолжалось и чем закончилось, тремя аргументами, с которыми можно не соглашаться. Почему мы сегодня об этом говорим?
Три аргумента за.
Битва при Сомме — это сражение, которое определило... пусть в конечном итоге поражение Германии в Великой войне. Битва при Сомме вошла в учебники, военные учебники, как крупнейшее на тот момент сражение с совместным участием союзнических войск. Также впервые на Сомме было применено новое оружие, определившее направление всей военной науки последующего времени – танки. И, наконец, более 1 000 000 человек, погибших в бойне битвы при Сомме, сделали это сражение страшным предупреждением человечеству. Увы, как показала вся история 20 века, человечество это предупреждение не услышало.
Три аргумента за.
А теперь к началу битвы при Сомме. Вы упомянули о том, что объединенное командование Антанты считало, что, ну как, это все просто будет. Это будет все просто, и оборона немцев будет быстро сломлена. Через, как нож через Боши, как нож сквозь масло.
Да, они действительно надеялись на легкую победу. Тем более, что материальное обеспечение не смогли его. Только одних 75-миллиметровых снарядов было подвезено порядка 7 миллионов. То есть это было что-то огромное. Это
ужасная цифра.
Ужасная. Было построено много аэродромов. Были построены госпиталя на 45 тысяч раненых. Действительно, их оказалось во много раз больше. Это были построены железные дороги к линии фронта. Все это подтягивалось. И они стянули на место прорыва 32 дивизии своих. Англичане и французы. Это было две английские армии. То есть две французские армии, извините. И три английские. Им противостояла всего лишь одна немецкая вторая армия. Но она по составу была сильной.
Там же были кадровые, то есть там были не то что нюхавшие, обнюхавшиеся пороха военные, в отличие от англичан, если я не ошибаюсь.
Да, это было, французы были опытными вояками, англичане только начинали учиться воевать, поэтому они всегда в наступлении отставали. И когда вот этот вал огненный, который продолжался 6 суток непрерывно артиллерийского огня, казалось о том, что немецкая линия вся будет как это, ну, разорвана на части, там покроется воронками,
да.
Скажем, только в армии генерала Фаеля, вот французской, на немецкой стороне, которая это, ну, было, как это падало за эти 6 дней, 900 килограммов металла на 1 метр фронта. То есть, как писали очевидцы о том, что все было изрыто воронками так, что пехота еле-еле продвигалась вперед. Но немцы умели воевать, поэтому, когда появились первые признаки крупного наступления,
То есть, пехота пошла уже,
нет,
да?
Нет, еще до того, когда началась артиллерийская подготовка, они поняли, что будет наступление. И они оттянули свои войска основные с первой линии обороны на хорошо подготовленную линию Зикрфта. А на первой полосе оставили только пулеметные гнезда и какое-то число там гранатометчиков, скажем так. И когда, как это, ну, французы пошли, от первой линии ничего не осталось, они наткнулись на пулеметы. И в первый день, вместо того, чтобы там сделать бросок вперед, они прошли за сутки ожесточенного боя, там как-то без сна, там без отдыха, 1-2 километра вперед.
То есть они практически даже не приблизились к... Ну, то есть 2 километра, это они были очень далеко от второй линии, да?
Очень далеко от второй линии, то есть вот так они как-то копались. А потом, когда французы так, ну, устали, затихли, немцы там с линии Зигфрида подтянули войска и как-то контратаковали. И...
Скажите, а вот эти вот не то что страшно, это чудовищно, это мы даже себе представить не можем... Это же правда, что чуть ли не сходили с ума немецкие пулеметчики, когда чуть ли не в открытом строе шли французы и там выкашивали там десятками, сотнями, тысячами человек. То есть есть свидетельство, что немцы практически бросали пулеметы, то есть они сходили с ума от ужаса. Пулеметы перегрывались, пулеметы не работали. То есть это действительно началась бойня. Или это было чуть позже?
Вы знаете, насчет сходивших с ума, это, конечно, это...
Ну, солдат не может сойти с ума,
да,
наверное.
Это, да, придумано, как это там, скажем так...
Писателями,
да, писателями
неправильными.
Но солдаты действительно, это немцы, приходили в ужас, поскольку их обстреливали не только снарядами, но их там это газовые атаки шли, потом артиллерийские налеты чередовались это самое, спуском химических снарядов. Вот этот все, как это сталь, газ, там это самое, химикаты всевозможные, они, конечно, там перевернули все в сознание людей.
Скажите, а мы знаем, ну как знаем, опять же, из советской школьной программы, что иприт использовали исключительно, ну, иприт и прочие отравляющие, ну, немцы использовали иприт, да, что вообще это исключительно немецкое оружие, отравляющие газы. А это так или нет?
Это так действительно, потому что немцы первые придумали, но потом, когда Европа об этом узнала, она, в общем-то, постаралась не отстать.
И французы тоже использовали иприт.
И французы, англичане, да.
Вот именно тот же самый газ, да?
Лучше интим, тот же этот самый горчичный газ.
Горчичный газ. Дорогие друзья, ипритом он назван из-за первого своего применения на Ипре. Только поэтому исключительно.
Только поэтому,
вот,
да.
Вошел вот такая печальная история. Задача армии Антанты. Ну, точнее, не все Антанты, разумеется. Дорогие друзья, для того, чтобы вот нарисовать полную картину... Второй мировой войны, или, ну нет, не полную, конечно, полную это надо изучать от начала до конца, с 14-го года, наверное, до 18-го. Вот мы все знаем про Брусиловский прорыв, и это примерно то же самое время, но просто в другом месте. Это правда, что невозможность подтянуть подкрепление немцы, помешал Брусилов, помешал Брусиловский прорыв?
Нет, к этому надо подойти несколько иначе, поскольку это сам Брусиловский прорыв закончился перед тем, как первая французская пушка выстрелила на Сомме.
Ну да.
Но за это время немцы сняли с этого самого Западного фронта два корпуса, четыре полноценных дивизии с артиллерией, перебросили туда, и большая часть подготовленных резервов ушла на помощь Австрии, поскольку Австро-Венгрия в битве, при наступлении русского юга Западного фронта, они потеряли 1,5 миллиона человек. И вот эти дыры надо было чем-то закрыть. И немцы были вынуждены как-то поддерживать своего противника.
Вот центральная коалиция.
Да, центральная коалиция.
Да. Ну, в общем, так или иначе, успех, но все-таки успех, наверное, в кавычках, англичан и французов в битве при Сомме, это в том числе и заслуга Брусилова, поскольку немцы отвели войска. Задача какая была у французов и англичан? Окончательный разгром немецких войск?
Как говорил главнокомандующий французской армии генерал Невель, задача состояла в том, чтобы уничтожить силу противника, живую силу противника, и после этого, разорвав фронт,
да, разорвав
пойти
фронт.
Вперед на восток, то есть пойти на Германию. Но то ни другое не удалось, поскольку за 5 месяцев с лишним ожесточенных боев
5 месяцев.
Французы смогли продвинуться с англичанами только максимум на 10 километров и на ширину фронта 35 километров. То есть за месяц боев проходили всего лишь 2 километра. 2000 метров.
Вам не напоминает, может быть, это за уши к шее притянуто, не напоминает это сражение Бородинское сражение? Вообще, самое кровопролитное сражение до сентября 1812 года, то есть за все это время, это было Бородинское. Больше никогда людей не гибло. Сражение с точки зрения 20 века длилось как вспышка, световой день, с утра и до непозднего вечера. Не было победителей, не было побежденных. Оборона русских была продавлена, Кутузов сохранил основные силы. Сражение при Сомме — это совершенно другие масштабы. Сражение длилось до сегодняшних дней. Вот закончилось оно 100 лет назад. Плюс-минус 1-2 дня. 100 лет назад. Началось оно в середине лета. Погибло более 1 миллиона человек. Можно сказать, что не было победителей и не было побежденных?
Атакующие они не победили, фронт не прорвали. Побежденные, фронт удержали, не отступили к себе. Но немцы потеряли 640 тысяч человек.
Хорошо обученных.
То есть, да, это были невосполнимые людские потери, поскольку людские резервы в Германии уже были исчерпаны. Это, конечно, приблизило конец Германии в этой войне. В то время как англичане и французы подтягивали войска из своих колоний. Сенегальские стрелки, марокканские стрелки, канадцы, австралийцы. Это доминионы Британии были. То есть вот такая разношерстная армейская сила, она, конечно, не уменьшалась у союзников у Антанты. Она, наоборот, увеличила численность. А Германия теряла людей. То есть у нее людской запас иссяк.
Поэтому у меня, соответственно, вопрос. Вот когда мы говорим о бессмысленности войны, мы это люди такие вот простые, как я, пусть даже я и историк профессиональный, но я пацифист. Вот. А можно говорить о бессмысленности вот этой бойни, о том, что... То есть победы не было. Или все-таки, опять же, у меня один из главных тезисов, главный тезис, с чего я начал, что битва при Сомме, ее итоги предопределили поражение Германии. К чему склониться?
Любую битву бессмысленной называть нельзя. Она всегда преследовала какие-то цели. Другой вопрос о том, что удалась она, допустим, для тех, кто и начал эту битву, и чем она закончилась для тех, против кого пошли. Но то, что Германия потеряла значительные, свои резервы,
главное,
силы.
Невосполнимые, главное.
Да, восполнить их не могла. Конечно, это сказалось на окончательном поражении Германии. Это бесспорно.
Да, дорогие друзья, если бы не 1918 год, все было бы совсем по-другому. Почему, на ваш взгляд, несмотря на шквал огня, который был обрушен на немецкие позиции, несмотря на, поправьте меня, если я ошибаюсь, насколько я понимаю, французы применили очень хорошую толковую тактику, они шли в атаку под своим же огнем. То есть, поверху идет огонь, а пехота уже пошла вперед.
Да.
До этого это не применялось. То есть это было новаторство такое. Вот. Ученики Клаузевица не ожидали. Почему не смотрели? Причем у них было, разумеется, как у любых наступающих, у англичан-французов было, пусть небольшое, но все-таки превосходство в живой силе. Почему не удалось смять? Почему не удалось прорвать оборону? Это только вот на, что называется, совести германского военного гения, стойкости германского солдата. То есть чудеса героизма и презрения смерти показали и те, и другие. Вот почему?
Знаете, эта битва на Сомме – это, прежде всего, гигантская мясорубка была. Те стороны, те и другие подбрасывали новые силы. Если битва началась, было 40 дивизий, то она закончилась тем, что там было уже 150 дивизий. И каждый раз вот этот самый поток этих людей, как это в военной форме, он как-то ввязывался в это дело, погибал, или там, допустим, уходил оттуда калеками, ранеными, прибывали новые, это все продолжалось. Но потом германцы не рассчитывали это как-то на какой-то контрудар, а французы ожидали о том, что вот хорошо подготовленную линию обороны они прорвут сходу. Но это им не удалось. То есть они вовремя не смогли остановиться и бросали туда все новые и новые дивизии, и англичане, и французы. И в итоге французы это самое потеряли 195 тысяч человек, англичане 416 тысяч.
Вы, кстати, знаете, что... Ну, нет, наверняка вы знаете. Вот это удивительно. Я с этим познакомился буквально 2 года назад. В британской исторической традиции, несмотря на всю гордость британцев, то есть на многовековую военную, не только морскую, но и сухопутную военную историю, они считают это, ну как, это практически поражением. Поражение британской армии, потому что потеряли почти 500 000 своих сынов. То есть они считают, что это было практически поражение Британии, в отличие от французов. Вот такое отношение.
Англичане, конечно, они были, в общем, шокированы этими потерями огромными. Они этого не ожидали.
Почти 500 000.
Потому что перед войной эта сама английская армия такой численности даже близко не была. Это были люди, которые призваны были на войну, добровольцы.
Добровольцы, вот это самое, вот об этом надо говорить.
То есть эта вот битва на Сомме показала о том, что англичане оказались неподготовлены к действиям на суше. Имея огромный такой современный флот, они, сухопутная армия, особо не отличались. Французы действовали намного лучше. Но немцы были испытанными солдатами, тут ничего не скажешь.
Ну да. Что касается новаторств, ну, опять же, все, кто интересуется историей войн, историей Первой мировой войны, знают, что впервые на Сомме, по-моему, впервые же, да, были применено то самое секретное оружие, которое называлось резервуар для воды, танк. Оказал какое-нибудь влияние. Действительно немцы бежали от танка? Я бы бежал, конечно, потому что такого никогда... Вот, представляете, вот я вот никогда такого не видел, вдруг на меня это движется.
Нет, дело, наверное, было так. Немцы, то есть, танков не знали. Англичане как-то взяли наши разработки, которые у нас не использовали.
Русские разработки.
И вот эти самые как-то, ну, чертежи этих танков, которые у нас были опытными образцами, они сделали массовое производство. Впервые применили танки на битве на Сомме. Вперед пошла танковая колонна, 52 танка. До позиции для атаки дошло только 32, 20 застряли в грязи или там поломаны машины. Но в атаку пошло только 18 танков из 52. Остальные просто вышли из строя, ну, да, и были непригодны. Англичане сумели вот этой танковой атакой там пройти вперед по немецкой позиции почти 2 километра и захватили 2 деревни. Что касается немецких солдат, то они, конечно, были поражены, что на них движется такая груда металла. Это был не бронеавтомобиль, там был не броневик.
Ну да, с броневиками-то были знакомы. Это все.
Да, пули отскакивали от этих танков. И, конечно, у немцев вот на тот день не было никаких средств для борьбы с танков. У них не было противотанковых гранат или связки гранат. У них не было подобающей артиллерии. И поэтому они отступали. И в этих самых деревнях, которые каменные дома были, которые были превращены в крепость, конечно, немцу там часть сдалось, часть просто отступила. И танки встали, они дальше не пошли. И после этого англичане танки оттащили, остальные бросили там это самое подбитые окончательно, которые потеряли ход. И после этого почти год танки на фронте не появлялись.
Вот, я хотел спросить, когда появились следующие... То есть... Почти через год только, да?
Почти через год. Это было уже в конце 17-го года. Снова танки появились на фронте. Но они уже были и у немцев.
Успели, да. Ну, то есть битву при Сомме можно назвать рождением танкового оружия. И, кстати, очень жаль, что многие забывают. Ну, кто-то знает, что самые прогрессивные разработки вот того самого механического военного чудовища, это были российские разработки. Если с авиацией у нас было не очень хорошо, то вот, что касается этого, наши разработки были. Что касается авиации, кто побеждал?
На битве на Соме участвовало, считается, где-то почти 1000 самолетов. Преимущество было у французов, поскольку у них самолетов было больше, и летчики были подготовлены лучше. И где-то к середине битвы на Соме французы захватили господство в воздухе. Что это им давало? Это им давало не только количество сбитых немецких аэропланов, а то, что с самолетов можно было корректировать артиллерийский огонь.
Вот сорвались с языка. Все-таки главное использование самолетов. Это красиво, когда воздушный бой, но это наблюдение, корректировка или боевые действия непосредственно?
Нет, ну что такое воздушный бой тогда? Вот слетают два аэроплана, допустим, это немецкий, французский. Летчики вынимают свои там парабеллумы,
пистолеты, и
начинается стрельба. Короткий карабин, потом стали ставить ручные легкие пулеметы.
Пулеметы, да, которые часто стреляли через винт.
Да.
Дорогие друзья, давайте прервемся. Вообще, это страшная история, действительно страшная, поскольку, дай бог всем нам войну видеть только по телевизору, в кино. Прервемся и продолжим разговор о страшной бойне, битве при Соме через 7 минут, с вашего позволения.
Кафедра. Маяк.
Дорогие друзья, прежде чем продолжить наш рассказ на кафедре, я напоминаю, что это приятно в кругу семьи провести вечер, но недолгий. По 8 часов у телевизора сидеть не надо, а посмотреть хорошую программу, которая сегодня начнется на телеканале «Россия» в 18.00. Ну, по-моему, очень приятно. В воскресенье вечером. Это конкурс юных талантов, который мы только что слышали, «Синяя птица». Он возвращается на наш телеэкран. Это настоящий праздник, это фестиваль талантов. Это дети от 5 до 15 лет, которые съехались для того, чтобы показать свое мастерство всем вам на телеканале «Россия». Разумеется, кроме детей, вы увидите таких звезд, как Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Ирина Пегова, Владимир Соловьев, многие-многие другие. Посмотрите, 18 часов на телеканале «Россия» вместе с вашими детьми.
Тридцать сюжетов. События, определившие развитие цивилизации.
У нас сегодня в гостях военный историк, кандидат исторических наук, писатель и, что для меня очень ценно, популяризатор истории Алексей Васильевич Шишов. Мы говорим о битве при Соме, страшной бойне, сражение, которое продолжалось несколько месяцев и предопределило дальнейший ход Первой мировой войны или Великой войны, что привело к поражению Германии от стран Антанты. А то, что было после 18-го года, это вообще 18-го года, это уже совершенно другая история. Мы с вами запнулись на Красном Бароне, Манфреде фон Рихтгоффене, на военных боях. Я вот сейчас посмотрел, оказывается, Рихтгоффен только воевать начал там за месяц, за два до окончания битвы при Соме. Вы сказали, что был другой подсчет потерь у стран Антанты и стран Центральной коалиции воздушных, или вот там разница какая-то была?
В странах Антанты самолет сбитый считали тот, который упал. Один самолет. Угу. В Германии подсчет иначе был, по моторам. Это сколько как? Моторов было на самолете?
Это если вот поэтому самолет... у Манфреда 140 побед, да?
Да, если там, допустим, самолет был двухмоторный, ага, это большой самолет, да, тяжелый бомбардировщик, то его засчитывали как два.
Это нечестно.
Ну почему нечестно там? Это, в общем-то, было как-то правилом таким.
Ну да.
Все-таки или легкий аэроплан там сбить из фанеры устроенный, или вот настоящий тяжелый бомбардировщик, который таскал бомбы.
И если не ошибаюсь, и не звание, а, скажем так, величание, говоря, ну, звание, на самом деле, ас в странах Антанты и в странах, в войсках Центральной коалиции было разное. Если я не ошибаюсь, у немцев надо было сбить 9 самолетов, по-моему, если я не ошибаюсь, а в странах Антанты 7.
Не, ну, слово «ас» — это было неузаконено.
Ну, конечно, просто, да, ну, конечно, так говорили. Я поэтому сказал вот слово такое русское — величание. Кто победил? Можно сказать, что в воздушной войне все-таки кто-то победил или нет?
В воздушной войне победила Антанта, это бесспорно.
Бесспорно, да?
То есть лучшие самолеты, лучшие летчики — это были у Франции. Их было больше.
И самое главное.
Германия уступила в числе самолетов, в числе летчиков, в числе побед в воздухе. К концу войны господство было в воздухе за Антантой.
Угу. Что, однако, не привело, опять-таки, все равно это не могло привести к прорыву обороны.
Конечно, нет, воздух тогда еще не был таким решающим.
Не воздух, не танки, да.
А все решал солдат. Солдат и артиллерия.
Что можно сказать о командовании?
О командовании можно сказать только то, что они повторили ту ошибку, которую допустили генеральные штабы будущих противников перед началом Первой мировой войны. Все надеялись, как это, решить войну за одну кампанию, то есть за одно лето, и удержать убедительную победу. Угу. И никто не рассчитывал на то, что война может затянуться на второй год или на другой. Даже, допустим, Невель, это самый французский главнокомандующий, надеялся на то, что ему 2 месяцев хватит для того, чтобы прорвать, как это, французский фронт, освободить французскую территорию, захваченную немцами, выйти на границу с Германией. Начальник немецкого генерального штаба генерал Фалькенгайн надеялся на том, что он остановит продвижение французской армии и не даст пройти без особых потерь. Но получилось все наоборот. Все-таки французы фронт немножко продавили, прорвать не смогли, а продавили, да. И сумели как-то нанести большие потери германской армии в людях. То есть это вот такое двоякое понятие, можно сказать, что-то удалось, что-то не удалось. Но в итоге Невеля сняли с должности главнокомандующего, заменили его генералом Паттеном, а Фалькенгайн уступил место как-то начальника генерального штаба германской армии, уступил Гинденбургу, генерал-фельдмаршалу.
Гинденбургу, да.
То есть тот и другой были сняты.
А как себя показало британское командование? Вот, во-первых, как себя показало британское командование? И все-таки, если я не ошибаюсь, это крупнейшее сражение Второй мировой войны, где вот именно сражение союзных войск Первой мировой войны. Вообще первое в истории человечества, когда вот союзные войска в таком количестве воевали вместе. Как себя показало британское командование и насколько хорошо или плохо было налажено взаимодействие между французами и британцами?
Англичане, откровенно говоря, воевали плохо, поскольку у них армия не была подготовлена. То есть она не была подготовлена к этой войне. Она была основана там на призывниках, на добровольцах. Да. Французы это чувствовали, они часто ее подпирали, эту Францию. И вот битва на Соме показала о том, что даже при том наступлении, как 2 километра, как говорится, в месяц, англичане не успевали за французами. И французы боялись оставить голый фланг, открытый, со стороны своих союзников.
И поэтому не имели возможности продвигаться быстрее, чем они шли, чтобы не оставлять открытый фланг. То есть там идут британцы, да?
Конечно.
Они не успевают, да. И мы не можем идти. А это как-то было связано? То есть я вот сколько статей научно-популярных не читал, везде описывается избыточное снаряжение английских солдат, что им было тяжело идти, потому что несли там чуть ли не 30 килограмм.
Когда вот так у человека идет, он берет с собой, конечно, не берет там это самое средство для удобной жизни на это самом в окопах на фронте. Он берет с собой винтовку, патроны, гранаты, говорит, идет вперед. Англичане действительно были экипированы намного лучше французов, не хуже немцев. То есть они комфорт любили на войне.
Ну да, это нормально, абсолютно. Война войной, обед по расписанию. Но в этом они проигрывали. А вот как они общались? Я вот себе с трудом могу представить, правда, экстраполируя наше мнение о взаимоотношениях французов и англичан из нынешнего времени. Понимаете, здесь англичане, царица Мария и вообще имперцы, у которых полмира. И здесь они бок о бок с французами. Вот как общался генералитет? Понимаете, вот надо же вместе планы составлять, вместе воевать надо.
По крайней мере, когда проводили совещание союзников, то разговорным языком был французский, который знали и в Англии, и в России. Да. Но если, допустим, кто-то не знал французского, тот пользовался переводчиками.
Ну да.
А так они, в общем-то, как правило, понимали друг друга без переводчика.
То есть солдаты друг друга, солдаты, генералы друг друга. То есть снисходительного отношения к французским генералам у британцев не было.
Нет, когда британцы убедились о том, что французы воюют лучше их, то... Здесь бы это, отношения стали складывались несколько иначе. То есть презрения какого-то к союзникам не было. И причем французы не раз выручали англичан. А это уже было на фронте что-то.
До того, как была изменена, насколько я знаю, была частично изменена форма, военно-полевая форма французских офицеров. В первые недели битвы при Соме французских офицеров выкосило очень много. Но они же там в золотых эполетах были, видно же, по офицеру стрелять. А как они восполняли потери офицерства? Ладно восполнить потери рядового состава.
Потери офицеров восполнялись так. Это досрочный выпуск из военных училищ. Это офицер военного времени, когда, допустим, посылали на какие-то краткосрочные службы отличившегося солдата. Или, допустим, того солдата, который имел высшее образование какое-то. Ну, скажем, технический колледж. Да. Ему давали там погоны младшего лейтенанта, он шел на фронт. И помимо этого же было призвано очень много запасников. То есть подставлены были подружи люди, которым было по 40-45 лет. Это был подготовлен резерв офицерской командной. Но по опыту русской армии в Первую мировую войну этого не хватало.
Все равно не хватало, да?
Да.
А немцы, вот немецкое офицерство?
Вы знаете, немцы показали вот по кадровой политике в Первую мировую войну себя очень разумными людьми. Вот пример России, когда вот в 2014 году маршевая рота уходила на фронт запасников, в этой роте вместо там 3-4 человек, офицеров, их было 20-30 человек. То есть шли добровольцы на должности рядовых солдат для того, чтобы там защитить отчизну. Примерно то же было самое у французов. Германцы поступали иначе. У них была такая плановая система, если, допустим, уходит батальон куда-то на фронт из призывников, то в него сержантов, младших командиров, офицеров, это включает ровно столько, сколько было положено по штату. Остальные ждут свою очереди.
И поэтому... По штату все порядок, орднунг. Да.
Да. И поэтому можно утверждать о том, что до самого конца войны они сохранили запас офицеров, подготовленных, таких как качество подготовленных людей, которые могли командовать людьми. Они просто восполняли и все.
Ну а теперь давайте. Не знаю, вряд ли мы дойдем до конца войны, но все-таки не итоги битвы при Соме. Что дальше было? Это очень важно наше. Вот что было дальше? Битва при Соме закончилась. Начало первой декады ноября 1916 года. Центр обороны продавлен. Да? Там фланги, фронт здоровый был, фланги остались. Ну, тоже были продавлены. Но главное, центр обороны был продавлен, но немцы войска сохранили. Что дальше?
Видите, там битва на Соме чем закончилась? Когда вот они прошли максимум 10 километров, то они продавили всю систему обороны германцев. И германцы сумели остановить наступление союзников на последней линии подготовленной обороны.
То есть, они ее готовили уже после начала битвы?
Нет, это было подготовлено. Линия на Соме обороны готовилась 2 года, той и другой стороной.
То есть все линии, да?
Да, то есть представьте, сколько можно было окопов, блиндажей, там, артиллерийских позиций, дотов, дзотов для того за 2 года. То есть земляные работы, когда употреблялся бетон уже, там железобетон, камень, там все. Это были капитальные сооружения были. И вот французы, англичане не смогли продавить всю эту линию обороны. Они остановились перед такой же подготовленной хорошо системе. То есть эту систему они не прорвали, германскую. И перед ними стала проблема или дальше терять сотни тысяч людей, там, прорвать вот эту линию, или остановиться. Они остановились.
А сколько у немцев осталось живой силы примерно?
Ну, здесь трудно сказать об этом, поскольку постоянно там перебрасывались войска, шли резервы, потом шли, по линии фронта передвижки. Но потери были огромные у той и другой стороны, и их надо было восполнить. Остановились германцы, пополняли свои войска. Но самое главное, был израсходован почти весь боезапас снарядов и патронов, который был свезен к месту вот этого.
Немцами?
Немцами.
Именно немцами, да?
Немцами и французами с англичанами.
Тоже, да?
Допустим, на битву на Соме немцы подвезли только снарядов одних, 600 железнодорожных эшелонов. Это что-то невероятное.
Это абсолютно не укладывается.
У французов и англичан было больше подвезено. И когда вот стоят вот эти вот батареи, там около 10 тысяч орудий, у них в обрез снарядов, там, допустим, на день боя или на 2 боя, то надо остановиться.
Остановиться, да.
Да. И командование той и другой стороны это поняло, что надо, говорит, подождать, усилиться, подвезти боеприпасы, свежих людей там,
А у немцев была возможность, промышленная, техническая возможность, промышленная возможность осуществлять подвоз боеприпасов? Или они истощены были в это время?
Не, ну немцы себя обеспечивали боеприпасами довольно хорошо до самого конца Первой мировой войны, да. Железнодорожная сеть у них была густая, и поэтому проблем с подвозом не было. Самое главное, что у них были это железные дороги, которые шли прямо к фронту.
Ну да.
И они были загружены до предела. То есть, а поскольку там немцы, как это, народ высокоорганизованный, скажем так, то дисциплинированный, то каких-то перебоев с подвозом у них не было.
То есть, дело было во времени. Остановились одни, остановились другие, ждали время. Ждали чего? Чтобы продолжить вот эту
борьбу
же битву?
Продолжить, да.
Нет, именно же здесь. Были такие планы,
нет,
чтобы пробивать?
Нет, планов это больше не было, поскольку...
Я прошу у вас прощения, мы вынуждены прерваться буквально на минуту. И вот о том, какие были планы после этого, ну, не знаю, я не скажу, что это великое стояние на Соме, потому что великое стояние сразу вспоминается на Угре, где не пролилось ни капли крови, а здесь более миллиона погибших. Продолжим через полторы минуты наш рассказ.
Кафедра.
Алексей Васильевич, мы остановились на том моменте, что... Дальше прорывать оборону германцев в этом месте уже никто не хотел.
Да, действительно так. Союзники поняли о том, что там это бесперспективная за эта самая идея за месяц, как это, отвоевывать 2 километра фронта в глубину. И поэтому стали искать новые пути, как это там, для наступательной операции. То есть они это перенацелили удар по Германии более южнее. Причем перенацелили там, где были в основном французские войска. То есть англичане показали свою несостоятельность наступления. И стороны стали готовиться, как это, подтягивать резервы, там, это самое, вооружение, боеприпасы, вести разведку, все. У Германии задача была не менее, как это, сложная. Им надо было защищаться, то есть надо было обороняться. И они стали строить укрепления.
Заметьте, также... у них 2 фронта было.
Да.
Вот это важно.
Подтягивали также там войска новые, там последние резервы свои использовали, и там запасались боеприпасами, и все. То есть чувствовалось о том, в общем-то, война долго не будет, поскольку силы Германии иссякали.
Истощены уже были.
Да. Да. Это понимали и в Берлине, и понимали в Париже. Но война, как ни странно, после этого продолжилась еще больше года. То есть Германия оказалась стойкой. Этому помог во многом Брест-Литовский там этот сепаратный мир, который заключила советская власть Германии.
Да не то, что во многом. Если бы не он, ну, это на мой взгляд, если бы не он, Германия была бы повержена, и весьма вероятно, ну, 1933 год не наступил бы.
Да, то есть она была быстрее бы. Но поскольку там Восточный фронт рухнул, большая часть войск оказалась на Западном фронте, да. И тогда немцы пошли как-то в наступление для того, чтобы прорвать. Французы с англичанами, с американцами, которые тогда подтянули свою армию, уже, они, да, в общем, держались из последних сил. И вот как произошел какой-то надрыв, и, в общем, вот этот дух немецкого солдата, он резко упал. Он понял о том, что вот так с огромными потерями ходить как-то изо дня в день в атаку, и не ожидая, ну, не ожидая победы, и не видя ее,
победы,
да, такое.
Да.
И вот что-то, какой-то надлом произошел, и это поняли, как это там, в том же Берлине. Понял император Вильгельм II, и самое главное, понял Гинденбург, который к тому времени фактически правил страной, как
верховный главнокомандующий. Ну да, по сути дела, был... Человек, у которого в руках была сосредоточена реальная власть у военных.
Да, хотя... и когда союзники подошли к границам Германии в Эльзасе-Лотарингии, тогда этот Гинденбург принял решение, чтобы не пускать врага на свою территорию, на германскую, лучше войну закончить.
И вот как раз и появился тот самый вагон, дорогие друзья. Потом, ну, посмотрите, что за вагон, а потом этот вагон опять будет фигурировать в германо-французских отношениях. Но это будет гораздо более грустная история. Это я про вагон, где была подписана капитуляция, которую Гитлер привез на вагон, который он привез на подписание капитуляции Франции. Я напоминаю, опять же, что из всех завоеванных нацистскими войсками стран Франция защищалась дольше всех. Больше, по-моему, 72 дня, больше 70 дней. Если Греция была завоевана, к примеру, Греция, там что-то, ну, по-моему, за 2 недели, там 3 недели, это Франция защищалась дольше всего. Это естественно, потому что французский солдат — это совсем не лягушатник, что он показал в битве при Соме. Скажите, а вам известно, вот во Франции есть музей битвы при Соме. У англичан отношения, насколько мне известно, как не специалисту, отношение к битве при Соме исключительно как к бойне, потому что действительно англичане потеряли почти 500 000 необученных новобранцев-добровольцев. Ну, из этих 500 000, там большая часть необученных новобранцев-добровольцев. Национальная трагедия. А отношение немцев сегодняшних к битве при Соме? Они же очень деликатно всегда смотрят, ну и естественно, вообще на всю свою военную историю.
Вы знаете, в истории, в том числе военной, каждый хочется быть красивым.
Ну, это понятно.
Да, но это получается далеко не так. Французы гордятся битвой на Соме.
Да.
Англичане считают за бой только потому, что они там, в общем, себя не смогли показать, и самое главное, понесли огромные потери в людях. Mm. Что говорило о том, что, в общем-то, и о боеготовности армии, и способности ее командования воевать. Германцы считают о том, что вот битва на Соме, когда против них, как говорится, такая сила пошла, и они выстояли, они считают это своей гордостью.
Mm-hmm.
То есть они вполне, как это так, это благоразумно и благосклонно относятся к командному составу германской армии в битве на Соме, к тому же Гинденбургу, к Фальфенгайму. То есть вот тех упреков, которые, допустим, англичане кидают своим генералам, они не кидают. То есть им есть там действительно чем гордиться, то что вот противник такими силами не мог прорвать их фронт.
Я просто вообще... Для людей, живущих в 2016 году, война — это абсолютное зло. И начиная, наверное, с конца 60-х годов, не оголтелый, а здоровый пацифизм, непринятие войны стало общей тенденцией. Вот, но стоит только миролюбию перейти в оголтелый пацифизм, ты начинаешь забывать... там, героев своего военного прошлого. Раз он был военный, значит, он уже преступник, он людей убивал. Немцы действительно до сих пор, насколько я знаю, очень стыдятся нацистского прошлого. Шутки по поводу нацизма в Германии неприемлемы. Это была другая история. И вот, насколько я знаю, немцы с большим уважением относятся к своим военным традициям, лучшие из которых солдаты германской армии проявили в битве при Соме. Ну, то есть это такое здоровое отношение. Как вы считаете?
Вы знаете, у каждого народа, у каждой страны есть свои герои. То есть даже в проигранной войне есть герои. Есть чем гордиться, есть что вспоминать. Есть вот, ну, это самое, передавать, вот, скажем там, молодежному поколению то, что вот, ну, чем было славно их старое поколение.
Примеры мужества, героизма.
Да, все.
Да?
Все это было, присутствовало на Соме, в той и другой стороны.
Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Я надеюсь, вы заинтересовались этим страшным, но необходимым для изучения сюжетом, одним из 30 нашей программы. У нас в гостях был военный историк, кандидат исторических наук, прекрасный писатель Алексей Васильевич Шишов. Знаете, ну, по-моему, почти все книги Алексея Васильевича можно купить в интернет-магазинах, а их немало, и все они заслуживают детального рассмотрения. И, знаете, это приятное интеллектуальное развлечение. Читать ваши книги, за это вам большое спасибо. Спасибо большое. Приходите к нам, еще поговорим. Дорогие друзья, спасибо, всего доброго.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.